Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Особое мнение.
Добрый день, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. У микрофона ведущий Александр Савенко. И вместе со мной, со своим особым мнением, региональный руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Валентин Болдышев. Здравствуйте, Валентин Алексеевич.
Здравствуйте.
И соорганизатор вчерашнего митинга в Пскове, который прошел в рамках всероссийской акции сторонников Алексея Навального, Николай Кузьмин. Здравствуйте, Николай Александрович.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем, естественно, об одном из центральных событий этой недели в общественно-политической жизни страны и нашего региона. Я имею в виду акцию сторонников господина Навального. Она прошла в десятках городов России в День России 12 июня.
160 городов.
Да, 160 городов. Поправляет меня Валентин Болдышев. Псков не стал в этом смысле исключением. Вчера на четырех углах, в так называемом гайд-парке, также прошла акция сторонников Алексея Навального. Мы сегодня подробно поговорим о том, с какими требованиями пришли люди на эту площадку, какого результата добились, насколько он соответствовал ожиданиям организаторов акции Николая Кузьмина, Валентина Болдышева, ну и их единомышленников. Я призываю радиослушателей активно присоединяться к нашему разговору. Телефон студии 56-73-72, еще раз, 56-73-72. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы нашим гостям, которые будут рассказывать о протестном движении в регионе, чем они руководствуются, чем занимаются предвыборный штаб Алексея Навального в настоящее время, какие там сложности есть. Обо всем этом мы сегодня будем говорить. Ну, а начать наш разговор я хотел бы с вопроса, наверное, все-таки к обоим участникам передачи. Как известно, в Москве вчера был задержан Алексей Навальный, еще до того, как началась акция в столице, поздно ночью, в полночь практически стало известно, что московский суд дал Навальному 30 суток административного ареста. Ну и понятно, наверное, почему. Да? Достаточно предсказуемой была в этом смысле реакция суда и в целом властей на действия Навального, который менее чем за сутки до акции всероссийской, в общем-то, пошел ва-банк, пошел на провокацию, как это определили представители власти. То есть, что он сделал? Вместо проведения акции в том месте в Москве, где власти согласовали и можно было проводить, он дал указание своим сторонникам идти в центр, практически к Кремлю, на Тверскую. Ну, в общем, пошел ва-банк. Ну, я не знаю, поплатился или не поплатился. Различные точки зрения звучат сейчас в средствах массовой информации, в интернете. Кто проиграл, кто победил, об этом мы поговорим тоже. А вначале я хотел бы вас спросить вот о чем. Почему псковские организаторы митинга не последовали примеру господина Навального, и при том, что вам тоже не дали проводить акцию в том месте, где вы планировали первоначально на площади Ленина, да, а отослали вас на четыре угла, ну, такое не самое бойкое место в городе, да, почему вы, так сказать, выполнили все предписания в полном соответствии с законодательством, проводили эту акцию, а не последовали примеру своего предводителя? Валентин Алексеевич, наверное, начнем с вас.
Я думаю, что лучше Николай ответит на этот вопрос, потому что Николай является одним из заявителей. Я заявителем не являюсь, хотя все это мероприятие, конечно же, происходило под эгидой Алексея Навального. Штаб является одним из организаторов этого мероприятия, но заявителем все-таки были другие люди, в частности...
Давайте, Николай, отдувайтесь, пожалуйста.
Цель была сделать согласованную акцию. У нас были разные варианты. И все-таки подать в суд на администрацию и пытаться, пока суд решит, имеем мы право на площади Ленина собираться или нет, выйти на несогласованную акцию. Либо вот вариант был с четырьмя углами. Цель была провести согласованную и акцию с максимальным количеством людей. Все-таки на согласованной акции в Пскове, мне кажется, придет большее количество людей. Мы выбрали четыре угла. Да, на самом деле не самое удачное место. Может быть, многие думают, что это почти центр города. Это не совсем центр города, вернее, эту акцию практически никто не видит, хоть она находится в 100 метрах от Рижского проспекта. Но на акцию пришло очень много людей, практически, наверное, 300-350 людей. Это была шикарная акция, наверное, самая большая акция с протестов 2011 года, не считая садоводов. Но у садоводов сугубо экономические были проблемы и претензии к власти. У нас все-таки политические были претензии, и вот именно как с политическими претензиями мы смогли под все-таки под эгидой, да, Алексея Навального, вывести на улицы самое большое количество людей за прошлые 6 лет.
Я правильно понимаю, что вы услышали в свой адрес, вот соорганизатор этой акции, ну, практически упреки в некой трусости, тот же Михаил Петров, который выступал, да, и который говорил о том, что никто нам ничего не даст, да, вот нам скажут проводить акцию где-нибудь на свалке за лентой, да, как он выражался, он, насколько я понимаю, с самого начала был против, об этом писал в Фейсбуке, и, естественно, не одинок он в этом мнении, звучали и продолжают звучать в интернете эти мнения о том, что, ну, как-то не совсем смело повели себя псковичи, псковские соорганизаторы. Вы вот эти упреки на свой адрес как-то принимаете или нет? Или это говорит тот, кто, по вашему мнению, не понимает вообще, как этот механизм работает?
Нет, Михаил...
Организации массовых мероприятий, тем более протестных.
Михаил Петров все правильно говорил. У него, кстати, одна из лучших речей была, надо ее потом отдельно прокомментировать. А цель была собрать максимальное количество людей под эту акцию. И это получилось, это уже достаточно. Возможно, впоследствии нам разрешат митинговать на площади Ленина или где-то еще. Что интересно, на площади Ленина, почему нам запретили митинговать, что там якобы проходило другое мероприятие. Если вы видели, там Лидия Драгунова проводила акцию, тоже посвященную Дню России.
Ну,
там...
Лидия Драгунова – это молодая гвардия Единой, да, России, это постоянная ваша визави теперь.
Визави, да, на... Митинг 26 марта, она заняла то ли 10 площадок в городе Пскове. Почему нам тогда вообще...
С размахом работают.
С размахом, но при всем при этом, если посмотреть этот размах, то это 3 человека, или 4, может быть, 5, 26 марта, и сегодня, вернее, вчера в эту акцию, может быть, человек 15 было. Но на самом деле видно, что люди не интересуются этой акцией. Наверное, самое главное, что люди пришли на акцию на площадь Ленина не по зову сердца. Они имели какие-то впоследствии преференции. Люди, пришедшие к нам на акцию, внутренне были чем-то недовольны. Это их искреннее желание прийти на акцию. Они не получали за нее деньги. Они хотели прийти и пришли. Поэтому спасибо большое.
Да, насколько я вас понимаю, главная цель была вывести как можно больше людей, собрать в одном месте. Ну, я так понимаю, из ваших слов, эта цель достигнута. Ну, по разным подсчетам, да, количество участников вчерашнего митинга составило, по официальным оценкам, это чуть более 100 человек, насколько я знаю. Я находился на месте, я насчитал около 200.
Явно не 100 человек, явно не 200.
Мы тоже вот я считаю как раз, что явно... 200, порядок цифр, 200 человек. Я удивляюсь тому,
откуда взялось. Мне кажется, Псковская губерния наиболее точную цифру все-таки назвала. Это цифра 350 человек. Мне кажется, она соответствует действительности.
Ну, мне кажется, по-другому. Но на самом деле не суть важна в нашем разговоре. Да? Ну, хорошо. Вот вывели вот несколько сотен человек. Там 200 или 300, как вы говорите, или даже 350. И что теперь? Вот в чем как бы вот достижение этой цели? И что теперь?
Люди не боятся говорить о проблемах, потому что у нас замалчивание происходит. И если посмотреть, сколько человек выступило, я специально сегодня пересмотрел все выступления, оказалось 26 выступающих. Вернее, 26 выступлений было и 23 выступающих. Люди не боятся ругать региональную власть, говорить о проблемах как внутри города, так и на федеральном уровне. Люди не боятся говорить, что требуется сменяемость власти, и в первую очередь Владимира Путина, на честных выборах, что нет конкуренции на выборах. Дальнейшие последствия неизвестны, но если мы остаемся дома, дальнейшие последствия точно известны, лучше не будет. Поэтому что будет дальше, я не знаю. Но надо говорить о проблемах и показывать власти, что у нас есть проблемы, мы хотим их как-то выразить. Если бы были работающие институты сменяемости власти, возможно, нам не надо было выходить на улицу, мы просто бы через выборы тех жуликов, которых мы считаем жуликов, сменяли бы. Но эти институты не работают. Даже в нашей Псковской области, когда выборы губернатора были в Псковской области, и, допустим, Шлосберга не допустили совершенно по муниципальному фильтру. То есть не было ярких представителей, яркой оппозиции, которая могла составить конкуренцию Турчаку. И вот так вот происходит на всех выборах, от самых низких муниципальных до выборов президента.
Кстати, Шлосберга не было не только на губернаторских выборах, но не было вчера и на вашей акции. Вообще обсуждался со Львом Марковичем этот вопрос. Я знаю, что он был в Германии, да, вчера, но если бы он оказался в Пскове, как вы думаете, он пришел бы к вам?
Тут неоднозначно, да. Лев Маркович был вчера в Германии на премии...
Вручении премии имени Бориса
премии
Немцова.
Я не уверен, что Лев Маркович пришел бы на эту акцию, потому что эта акция в некотором плане не мой укор Льву Марковичу, хотя он очень достойный человек, его прошлая акция, которая была несколько недель назад за отмену или за принятие выборов мэров, ведь на него пришли немного людей, хотя при всем при этом акция тоже содержательная. Мы забыли, как мы выбираем мэров в собственном городе, в Великих Луках, Пскове. Поэтому, я предполагаю, Лев Маркович не пришел бы на эту акцию, но он максимально помогал, допустим, звук обеспечила партия «Яблоко» нам. То есть какие-то консультации.
А кто сцену обеспечил? Из четырех стульев и деревянного поддона.
Со сценой все получилось практически как у Алексея Навального. Накануне нам обещали сделать сцену. Чернов Павел планировал подвезти свою машину. Четверку мы на крышу размещаем сцену, и вроде ее готовы были сделать. Но в самый последний момент отказали. Я не думаю, что это по политическим целям было сделано. Скорее, какой-то низкий уровень бизнеса, конкуренции бизнеса. Но сцену мы делали вот из штаба Навального. Взяли четыре стула. Утром уже поняли, что сцены не будет. Поехали поддоны искать. Алексей Малов взял на себя эту обязанность. То есть, все у нас происходило вот быстро, оперативно, своими силами.
Это, позвольте, я добавлю. Все-таки это курьез, но это незначительный курьез. Это мелочь по сравнению с тем событием, которое вчера случилось. И хотел бы добавить к тому, что сказал Николай, по поводу «Яблока», по поводу других партий. Значит,
других партий, которые не пришли вчера.
Нет, не пришла «Единая Россия», их, так сказать, можно понять. Их представители...
А КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР.
«Справедливая ЛДПР», частично я их видел, некоторых представителей довольно ярких.
Под флагами и флагов руководителей не было, значит, регионального или городского отделения.
Были националисты, были представители... Забыл, как называется.
Либертарианская, наверное,
Николай Рашкадин. Либертарианская партия, да. И ведь что говорит Алексей Навальный? Нам не важно, какие партии будут участвовать в нашем движении. Нам важна борьба за отмену нелицеприятных вещей, которые происходят у нас в стране. Нам важно бороться с коррупцией и воровством. И не важно, какие партии будут это делать. Понимаете? То есть, главная численность, главное, чтобы мы заявили о том, что мы против коррупции, против воровства, мы за справедливость. Ну, и это, по-моему, вчера прекрасно все продемонстрировали, и прекрасно все выступили именно в этой тональности. И не важно, от какой партии.
Сами вы сказали о том, что националисты присутствовали. Достаточно много вопросов в последние месяцы адресуется прежде всего руководителям регионального отделения «Открытой России», да, и кто вообще с этой организацией сотрудничает, кто в нее входит, да, по поводу как раз их сотрудничества с представителями националистических организаций Пскова. Вас, как сторонников Алексея Навального, организаторов мероприятий, в которых участвуют псковские националисты, вообще эта тема, так сказать, напрягает? Видите ли вы здесь какую-то угрозу репутации, вообще перспективам вот этого движения протестного?
Я вам могу открыть небольшой секрет. Не знаю, как Юрий Коныгин к этому отнесется. По-моему, нормально отнесется. У нас с ним был разговор перед митингом о том, стоит ли им участвовать в нем. Я их пригласил на митинг. Только их попросил без имперских флагов, без атрибутики вот этой, чтобы они были. Поэтому они обещали, что все будет корректно, все будет нормально. Флаги и
не принесли, стали флаги в первом ряду принесли, с плакатами, но они принесли, отменили 282-ю статью.
Принесли антикоррупционные лозунги, принесли антикоррупционные какие-то растяжки свои, да. И то есть все было нормально. Все, так сказать, в тональность в нашу совпадало с нашей тональностью.
Ну, вы же еще из 90-х годов известны как демократ, да, вы здесь в Псковской области организовывали «Яблоко», еще не партию, а движение, но, собственно, вот в моем представлении «Яблоко» – это, конечно, объединение людей, которые исповедуют либеральные и западные ценности во многом, и совсем немного общего, если не сказать более жестко, да, с теми же националистами. Вот лично вас, человека, у которого, как мне представляется, совершенно другие представления о жизни, другое мировоззрение. Что связывает с теми, кто в 90-е годы очень резко выступал против того же «Яблока», того же Льва Шлосберга, который возглавил его, да? Ну и не буду уж пересказывать все, так сказать, нюансы взаимоотношений, да? Ну, я думаю, внимательные радиослушатели и тот, кто помнит это все, хорошо поймет, что я имею в виду.
Я вас понял, но дело в том, что нынешние националисты и те, которые были в 90-х годах, они сильно отличаются.
Две большие разницы,
абсолютно. Потому что там было больше радикализма в 90-х годах, и там, что там греха таить, там было больше свободы слова и больше свободы действий. там тогдашняя милиция закрывала глаза на многие неблагопристойные поступки, и как бы считалось это, ну, мы еще только входили в какое-то демократическое поле, и все это воспринималось нормально, не было еще Росгвардии, не было еще нынешнего ОМОНа. Поэтому
и... В любви к которому, кстати, вчера так часто признавались участники мероприятия, какие да. молодцы стоят и ничего не делают, не задерживают.
Да, нет,
спасибо
нет.
вам.
Полиция вчера прекрасно себя вела, мы ему очень благодарны за это, не было никаких скандалов. И возвращаясь к националистам, хочу сказать, что вот эти националисты, которые были вчера, они не такие, которые были в 90-х годах.
Это уже то какие-то есть... возмужавшие, повзрослевшие, поумневшие ну, да, националисты, да, и с вами и... теперь, вам с ними по пути. Я вас понял. Плюс... Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях представители Псковского протестного движения Валентин Болдышев, региональный координатор предвыборного штаба Алексея Навального, и Николай Кузьмин, соорганизатор митинга оппозиции, который прошел вчера в Пскове на четырех углах. Телефон студии 56-73-72. Мы продолжаем наш разговор на темы протестного движения, перспектив, планов предвыборного штаба Алексея Навального. Валентин Алексеевич, я хотел бы еще раз к вам обратиться, разъяснить радиослушателям вот эту коллизию или непростую ситуацию, которая до сих пор многим непонятна. Как Алексей Навальный собирается участвовать в президентской кампании, если у него есть судимость, и он не имеет права участвовать в выборах? Вот как это понимают люди, да? Для чего тогда вся эта активность, для чего эта агитация, для чего открытие штаба? Для чего акции, подобные вчерашней, когда стоит вот этот агитационно-пропагандистский куб Алексея Навального, все мероприятие проходит на фоне баннера Алексей Навальный, как там, президент 2018, да, если не ошибаюсь. Ну, да. Смысл понятен. Объясните, пожалуйста, на что рассчитывают сторонники Алексея Навального в этой связи, имея в виду март 2018 года, день президентских выборов?
Там две составляющие, как это я понимаю. Значит, первая составляющая, она касается нашего законодательства по избирательному праву граждан. То есть Алексей Навальный имеет право баллотироваться в президенты, поскольку он не находится в местах лишения свободы. Это четко записано в нашем законодательстве. Это первое. Второе. Есть проблема его регистрации. Да, потому что, учитывая наши реалии, и как происходит весь избирательный процесс, как себя ведут ТИКи, ЦИКи и так далее и тому подобное, значит, конечно же, его могут не зарегистрировать, ссылаясь на вот этого законодательства, что, как вы назвали, его судимость условная. Ну, как я уже сказал, что эта судимость, на его взгляд, на взгляд Алексея Навального, она относится только к тем, кто находится в местах лишения свободы, это первое. И второе, по поводу регистрации. Мы сейчас нацелены на то, чтобы создать соответствующую атмосферу в обществе.
Давление.
Давление, да, если хотите, можно и так сказать. Давление на власть с тем, чтобы законодательство не нарушалось, с тем, чтобы Алексей Навальный, как гражданин Российской Федерации, был зарегистрирован. Вот в этом направлении сейчас мы ведем работу, и она является основной.
Николай, у меня вопрос к вам. Сказали вы в самом начале программы о том, что выступление Михаила Петрова, известного, достаточно известного в определенных кругах спортивного тренера, более известного в Фейсбуке по прозвищу Физрук, да, произвело на вас вчера это выступление впечатление. Я, наверное, с вами соглашусь, что на фоне других участников Михаил Петров выглядел посильнее, был более похож, наверное, на лидера, и мне там запомнился из его спича фрагмент о его взаимоотношениях с представителями региональной власти, где он рассказывал о том, как дословно он сказал о том, что он не служил, а прислуживал, причем сказал дважды об этом, прислуживал Турчаку и Жаворонкову за 20-30 тысяч рублей в месяц. Не знаю, наверное, теперь ему стыдно по этому поводу, да, он призывал собравшихся не следовать ему примеру. Вот я хотел у вас узнать, чем ваше сердце тронуло вот это искрометное выступление физрука Петрова, да, и как вам кажется, достучался ли он до сердец тех порядка 150, я думаю, совсем молодых людей, которые составляют основу этой аудитории, являются волонтерами предвыборного штаба Алексея Навального?
Наверное, сердце тронул искренностью. То есть его выступление чем-то было похоже на исповедь. То есть не каждый человек перед таким количеством людей может какие-то проблемы, которые у него есть, или грехи условно, прилюдно сказать. И вот то, что он сказал, не служил, а прислуживал сумму, ведь мы понимаем, что он сейчас никаких плюсов не заработает от этого разговора, кроме того, что он некую подлость с себя снимет. Ему наверняка не дадут новый зал, чтобы тренировать людей. Никакую должность новую не дадут. Но при всем при этом он признает те проблемы, которые у него были. И, наверное, нам показывает, ведь он чем закончил, что вы потом проиграете все равно. Вот вы получали эти деньги в течение 2 лет, вы больше потеряете. И мне нравится, когда человек какое-то будущее показывает, что, ребята, вот на моем примере я там условно 24 месяца получал по 30 тысяч рублей, а сейчас я проиграл. Поэтому не вступайте в сговор за деньги, не продавайте свою совесть. Наверное, вот эта фраза была.
А вы ждете от других своих нынешних соратников, у которых тоже за плечами есть годы сотрудничества с режимом, работы в различных учреждениях, или государственных, или как-то связанных с получением бюджетных средств, грантов, да, что и из их уст прозвучат какие-то такие же заявления, да, люди будут рассказывать о том, как они сейчас горько жалеют о том, что в свое время были связаны с режимом, но вот потом произошел разрыв, и теперь они пополнили собой ряды оппозиции и теперь стали такие убежденные. Или нет, или как-то обойдется без этого, на ваш взгляд?
Я думаю, этого не произойдет, во всяком случае, в ближайшее время, потому что везде видится какая-то продажность. Даже переход в оппозицию – это попытка заработать баллы и, опять же, какие-то преференции себе. Я не думаю, что так кто-то скажет. Я сейчас прокомментирую еще первый комментарий, который на ПЛН сейчас к нам обращен по поводу Василия Краснова. Вот это яркий, наверное, пример человека, который готов работать на тех и на других. Это единственный человек, по которому мы до митинга обсуждали, стоит ли допускать Василия Краснова к микрофону, к свободному. Потому что, по нашему мнению, вот эта мысль, что Василий и там готов работать, вроде он говорит правильные вещи, но это не искренне, во имя каких-то целей сугубо личных, не во имя высоких идей. Мы с Павлом Черновым, как, наверное, менее понимающие в политике псковской, были согласны любого человека, который не готов экстремизм говорить, допускать к микрофону. А Алексей Малов, наверное, уже политик состоявшийся и понимающий, говорил, нет, Васю я не советую допускать к микрофону. Но мы все-таки решили, что пусть выступает. Я не верю в то, что кто-то раскается. Если ты продавался раньше, почему ты поменял свое мнение? Я не верю в это.
Кстати, вы, в отличие от многих участников и вот этих новых лиц псковского протеста, не так широко известны, мне кажется,
вообще минимум
публике. Да, не могли бы буквально несколько каких-то крупных штрихов набросать к своей биографии? Вообще, откуда вы появились? Да? Ну, вот Валентин Алексеевич известен с 90-х годов, да, прошел такой длинный
сначала
путь. Да,
много... Даже скорее конец 80-х я начинал свою какую-то политическую пробную деятельность с Галиной Старовойтовой, покойной ныне.
Да-да-да, потом было «Яблоко», потом была и «Партия потом, Родина», «Справедливая потом... Россия», «Демократический выбор», сотрудничество с Игорем Смирновым. То есть, есть что вспомнить, на самом деле. Так и пришли к Навальному. А про Николая Кузьмина, ну, неизвестно практически ничего. Кто вы, господин Кузьмин?
Мне были интересны протестные движения, которые лет 6 возникли во время выборов в Госдуму. Я тогда написал письмо Льву Марковичу Шлосбергу и попросил его взять меня волонтером на какие-то выборы, чтобы я понаблюдал за выборами. Он мне дал место, я наблюдал. После этого Лев Маркович сказал, что достаточно активным я был, и предложил меня на должность городскую избирательную комиссию. В тот момент освободилось место, а Лев Маркович выиграл выборы в областной думе нашей, и нам должны были дать место. Я пошел выборы на эти. Николай Цветков, как начальник области по комиссии избирательной, там присутствовал. К сожалению, там произошла фальсификация, потому что я высказал свое мнение о том, как я отношусь к власти. И вроде за меня проголосовали, это все сам лично видел, был кворум и так далее. Я уже даже пришел к Ротову работать в ТИК города Пскова. Но почему-то хоп-хоп, это все распалось. Я пришел к Цветкову, говорю, как так получилось? Говорит, вот один человек против вас выступил, что не поддерживает вас. То есть, интересно, мы голосуем сначала за, проходит неделя-две, снимается моя кандидатура. Ну, мне это не столь было принципиально, я сторонник малых дел. Я сказал, ничего страшного, не могу на уровне города помогать, буду и дальше работать в участковых избирательных комиссиях. Поэтому я сейчас являюсь постоянным членом избирательной комиссии номер 13. Потом была были следующие выборы. Я попросил самый тяжелый участок. Мне дали ВДВ участок. Я посмотрел на него. Увидел, насколько все-таки военные не просто голосуют. Потом, если будет время, я отдельно это расскажу. И практически я в политике малое отношение имею. Формально я состою в партии «Яблоко». Лев Маркович меня пригласил туда. Но это скорее мое уважение к Леву Марковичу. У меня неоднозначное отношение к самой партии «Яблоко», особенно после московских выборов, куда был допущен Митрохин. Я считаю, что он был спойлером Алексея Навального. Надо было на тех выборах Алексея поддерживать. Я неоднозначно отношусь к партии «Яблоко» за те выборы, которые прошли года два назад, когда Явлинский выбрал Слабунову, а не Шлосберга в качестве председателя партии, или как это называется?
Да, председателя партии, конечно.
Вот, а Льва Марковича я поддерживаю, поэтому состою в бюро в Рексовете партии «Яблоко» в городе Пскове. Поэтому не считаю себя политиком. Мне больше нравится возможность где-то в управляющей организации потребовать выполнения закона. В нашем доме потребовать, чтобы они исправили там канализацию, воду горячую дали и так далее. И я хотел всегда показать, что, в общем-то, один человек в поле воин. Да, может быть, мы не можем, я не могу сделать какие-то там большие вещи, но один человек, даже не состоя в каких-то сообществах, может решать вопросы дома, дороги. Я периодически пишу в ГИБДД запросы, чтобы около дома справили дороги. Вот такая моя позиция.
И сейчас, насколько я понимаю, вы можете оказаться тоже в непростой ситуации перед мартом 2018-го, как действующий член партии «Яблоко». Ну, должны вроде подчиняться партийной дисциплине, а кандидат от «Яблока», очевидно, будет Григорий Алексеевич Явлинский, да, но при этом есть фигура Алексея Навального, который вас привлекает, и акции, в поддержку которого вы проводите, придется делать этот непростой выбор.
У меня выбор этот будет достаточно простой, потому что я здравым смыслом тут буду руководствоваться, а не тем, в «Яблоко» я состою или там Навального поддерживаю. Если окажется политик более яркий, чем Навальный, я поддержу его. Я в «Яблоко» пришел не для того, чтобы Явлинского поддерживать. И уже будучи в «Яблоке», если я не ошибаюсь, когда меня в «Тике» выбирали, я все-таки хвалил Навального на тех выборах 5 лет назад, когда был на голосовании. Поэтому здравый смысл мне подсказывает, что надо работать на результат. И поэтому в Пскове я поддерживаю Льва Марковича Шлосберга, а на федеральных выборах я поддерживаю Навального. Если будет более яркий кандидат, я буду его поддерживать.
Ну, а Явлинского не поддерживаете нигде?
Нет, это разные вещи. Я очень уважаю Явлинского, его поддерживаю, но я вижу, что он не сможет на выборах набрать даже 5%. Поэтому я за работу на результат, за смену этой вертикали власти. Уже 20 лет одно и то же.
Ясно. Хочу напомнить радиослушателям, что это программа «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. У нас сегодня в гостях руководитель регионального предвыборного штаба Алексея Навального Валентин Болдышев и активист, соорганизатор вчерашнего митинга в Пскове в рамках всероссийской акции сторонников Алексея Навального Николай Кузьмин. Телефон студии 56-73-72. Можете задавать свои вопросы на сайте Псковской ленты новостей в разделе «Эхо Москвы» в Пскове под анонсом сегодняшнего эфира. На один из прозвучавших вопросов, вернее, здесь в ряде вопросов указывается фамилия Василия Краснова.
Да, Василий Краснов нигде абсолютно не состоит. Что интересно, Василий Краснов необычный человек. По моим данным, у него много долгов, и приставы эти долги изыскивают. И при всем при этом Василий Краснов несколько недель вылетал за пределы Российской Федерации. Каким образом он вылетел туда? То есть с долгами нельзя из страны выехать. У Василия это получилось. Значит, все-таки есть какие-то у него возможности. И мне это не нравится.
Как у вас там все сложно среди оппозиционеров? Не видно вот этого согласия, да? Участвуете в одних акциях, выступаете, воспользовавшись одним свободным микрофоном, выступаете за одно и то же. Видите, как все непросто.
Подождите, Александр, вы считаете Краснова оппозиционером?
Да.
А я считаю, что он не оппозиционер.
Ну, если он выступает на ваших акциях.
Он выступает там, где ему выгодно.
Вы нет?
Он самопиарится при любой власти, в любой партии, при любом удобном случае.
Вы меня спросили о том, считаю ли я Василия Краснова оппозиционером. Если я вам отвечу, что я не считаю его оппозиционером, то это какой-то будет у нас очень сложный, серьезный разговор. Половину вот той тусовки, которая собралась вчера у вас, я имею в виду не все 200 человек, да, все-таки отсекаю там, условно говоря, 150 или 170 молодых мальчиков и девочек, которые очень любят Навального, да, но никак пока не проявили себя и у кого нету никакого бэкграунда. Если мы все-таки возьмем условные 30 человек, тех, кто узнаваем был вчера на этой акции, то, уверяю вас, к половине из них тот же самый вопрос более чем уместен. Являются ли они оппозиционерами? И вообще тогда непонятно, а где критерии? Вот Николай здесь... Ну, вспоминает, да, там историю Василия Краснова. У кого она другая? Про вас тоже можно вспомнить, кстати. Вы же тоже участвовали.
Я никогда не был в провластных структурах, хотя я работал в городской администрации и одновременно работая в областной организации из уважения к Александру Васильевичу Прокофьеву, прошлому мэру, который меня пригласил с ним поработать. Я одновременно состоял в партии «Яблоко». Поэтому я позиционер...
Одновременно, да. И сейчас одновременно, там, в последние годы, да, вы, с одной стороны, возглавляли оппозиционную, непарламентскую партию, при этом находили возможность и не считали это неправильным, ходили там на заседание вот этой, как правильно называлась, коалиции непарламентской партии, но...
Я сходил туда всего один раз по недоразумению, потому что я не понимал, что это такое. Меня пригласил Василий Краснов, позвонил мне, говорит, придите, у нас собрание... коалиции непарламентских партий. Ну, я просто из интереса спортивного пошел посмотреть, что это такое.
Вам не понравилось?
Не то слово. Я не понял, что это такое вообще и зачем это все делается. Тем более, я уже тогда знал, что Василий Краснов сотрудничает с областной администрацией, Он тогда, по-моему, уже был председателем правого дела. Председателем правого отдела здесь регионального отделения.
Которая потом стала партией
«Роста». Да. При не Михаиле Прохорове, Михаил Прохоров был сначала, да?
Да.
Потом его всем известно, как убрали. А после этого туда пришел Дунаев, Андрей Дунаев. Это известный кремлевский ставник, сотрудник администрации Кремля. И тут же председателем регионального отделения становится Василий Краснов. Тут же буквально, да? Ну, о чем это говорит? Я один раз поприсутствовал на этой парламентской коалиции, потом, когда меня очередной раз Василий Краснов пригласил на очередное заседание, я ему написал смс-ку и сказал, Василий, вычеркни мой телефон из своего списка, я больше к вам не пойду. Вот и все.
Он не стал так поступать, да, не стал вычеркивать, и сейчас вновь к вам обращается и приходит на вашу площадку.
Нет, он, скорее всего, вычеркнул, потому что больше от него предложений не поступало.
Ясно. В продолжение, вернее, даже не в продолжение, а возвращаясь к основной теме нашего разговора, что касается сторонников Алексея Навального в нашем регионе, я напомню, что в самом конце мая, 28 числа, был открыт штаб предвыборный Алексея Навального на улице Некрасова, чуть ли не напротив Дома Советов. Порадовались мы тому, как власть грамотно в этот раз среагировала на приход в регион известного политика-оппозиционера, не стала наступать на те самые грабли, которые не раз больно били ее по лбу. Пришел, открывай свой штаб, проводи мероприятия, да, действуй в рамках закона, все будет нормально. Я думаю, вы тоже, ну, наверное, удивились и порадовались этому, но затем, судя по вашим комментариям в средствах массовой информации, что-то вокруг вашего штаба стало происходить, и чуть ли вас оттуда не стали выгонять. Не могли бы вы вообще прояснить ситуацию, если возможно, достаточно конкретно, не так, как я это видел среди других СМИ, о том, что кто-то, что сказал, мы тут усматриваем вот это, а все-таки конкретно рассказать, что же произошло после того, как вы открыли на Некрасова штаб Алексея Навального?
Ну, смотрите, помещение мы нашли довольно скоро, то есть буквально я просмотрел, может быть, 3-4 варианта, и совершенно неожиданно, я даже этот вариант нигде не искал, ни на Авито, ни по другим объявлениям не искал, а просто проходя мимо, увидел пустое помещение. Проходя по улице Некрасова, туда, в сторону рынка, увидел свободное помещение, просто заглянул. Говорю, там сидит один человек, я представился, говорю, а что вот это помещение пустое, оно может быть, возможно, его арендовать? Он говорит, да, это помещение пустое, давайте я вас сведу к арендодателю, вы с ним переговорите, и, возможно, вам это помещение представят. Я пошел к арендодателю, это Тимофей Баринов, директор, насколько я понимаю, управляющей компании. Мы с ним побеседовали. Человек оказался очень умный, адекватный. Мне он очень понравился. Мы с ним очень быстро договорились насчет этого помещения. Я созвонился с центральным штабом, послал туда фотографии этого помещения. послал туда договор аренды на согласование, и очень быстро пришел ответ, что дается добро. Мы подписали договор, и 28 мая мы въехали в это помещение, вернее, раньше немножко въехали в помещение, а 28 мая Алексей Навальный открыл свой штаб, причем был очень удивлен тому, что не последовало никаких противодействий со стороны региональных властей.
Да, он в этом эфире, кстати, объяснял, что в большинстве регионов вставляют палки в колеса, и он вывел даже такую закономерность, что чем более неустроен губернатор, чем он чувствует себя неувереннее, тем больше он старается чинить препятствий, ну, вот, оппозиционеру Навальному и его сторонникам. Да? И как это не неприятно было Алексею Навальному признавать, он так это прямо и сказал, да, он вынужден был признать губернатор Турчак, которому у него Навального много вопросов, в этом смысле проявил себя как губернатор сильный и действующий достаточно уверенно.
Да, Алексей Навальный меня спрашивал, почему так произошло, то есть мое мнение, интересовался моим мнением, почему так. А я ему сказал примерно следующее, что у нас довольно молодые люди находятся в руководстве областью, да. Я понимаю так, что они тоже понимают, что режим этот путинский не так долго еще просуществует, а им еще жить и жить.
Ну, это как-то вы сильно за них домысливаете, мне
Нет,
кажется.
Нет, ну, это одна из версий, что люди молодые и понимают, что происходит в стране, и понимают, что у них есть дети, понимают, что у них есть семьи. А у Путина есть все, и у Путина, скорее всего, будет какая-то неприкосновенность после его ухода. Мы надеемся на скорый его уход. Я думаю, что региональные власти это все прекрасно понимают. Но мне так казалось тогда. Мне так казалось тогда, и я об этом сказал Алексею. Очень скоро я разочаровался в своих вот этих убеждениях, в своей оценке действий региональной власти. Очень скоро, потому что буквально через неделю мне позвонил Тимофей Баринов и сказал: «Валентин, извините, ситуация меняется, на нас начали давить». Я говорю: «На кого именно на вас?» «Ну вот на меня». А я говорю: «А кто?» Он говорит: «Ну я не могу сказать, кто мой работодатель в таком духе». Я говорю: «Ну что ж, я вас прекрасно понимаю, я понимаю, в какой стране мы живем. Давайте тогда хотя бы какое-то время вы дадите для того, чтобы мы успели подготовиться к переезду, успели найти другие помещения». Тимофей нормально на это отреагировал, он дал нам 2 недели, дал нам возможность с этого места провести митинг, а митинг у нас это было основное мероприятие, которое задумывалось в ближайшее время, и если бы мы поменяли местонахождение штаба, это были бы сложности с волонтерами, то есть они не знали бы, куда ходить, а тут по привычке они пришли и до 12 нас продержали, до 13 числа, сегодня мы должны были переехать. И, как я вам уже говорил перед эфиром, у нас возникли новые проблемы.
И в чем они выражаются?
Вот тут ровно сегодня, когда мы должны были переехать после обеда, я утром в начале 11 числа получил ключи от нового помещения. А помещение в новом деловом центре на Льва Толстого 1. Это вот красивое стеклянное здание, недавно построенное.
За октябрем.
За Октябрьской, вот это вот новое здание. Мы там договорились снять помещение, оно хорошее, очень комфортабельное, удобное. Опять же, центр. Сегодня, как я уже сказал, получил ключи от этого помещения. Мы все осмотрели, заплатили первый взнос, то есть до конца месяца была произведена оплата. Сегодня должны были подписать договор. И вот, если вы не возражаете, ровно через час я получил звонок от нашего арендодателя потенциального, в котором он отказывается нам в сдаче помещения в аренду. Я могу, если вы позволите, прокрутить этот разговор.
Вот сейчас. Ну, я думаю, если это никоим образом...
Алло, Валентин Алексеевич, мне только что Роман позвонил, мне там открылись некоторые нюансы, к сожалению, он сказал, что отказывает вам в аренде. Денежку сразу вам вернут, то есть в этот же час пик буквально. Но вот, ключики мне вернете тогда, да?
Хорошо, загляну, когда вы там будете?
Я в любое время, я извиняюсь, но вот.
Валентин Алексеевич, давайте еще раз пояснить, что это прозвучало в эфире, что там было, так сказать, основное, да, и кто это говорил?
Это прозвучал наш разговор, который состоялся после, через час после того, как я получил ключи от нового помещения, через час ровно. То есть кто-то уже позвонил администратору, который, собственно, ведает вот этим зданием и выдачей ключей, кто-то позвонил, уж я не знаю кто, зовут его Роман, фамилия, к сожалению, мне неизвестна, позвонил и сказал, что все отменяется, переезд отменяется, возникли новые проблемы, возникли новые, как там уже сказано было в разговоре, нюансы, которые для него, для арендодателя, очень существенны.
И в этом вы, безусловно, видите происки региональной власти, которая таким образом вставляет вам палки в колеса, не дает вам нормально, так сказать, работать.
Да, вы понимаете, вместо того, чтобы каким-то образом установить диалог с нами, политический диалог, чтобы нормально решать и где-то находить компромиссы какие-то, решать любые проблемы, они просто на пустом месте, я думаю, решают сложности, вот такие вот делают такие мелкие пакости, палки в колеса вставляют, но которые, ну, не солидно региональной власти вообще все это делать.
А вот вы сказали о том, что ждете диалога, некие компромиссы, хотели бы видеть со стороны своих.
Ну, а почему нет, конечно.
В чем это может выражаться, как вы видите компромиссы и диалог между властью в регионе и представителями Алексея Навального?
Некоторые считают, что вот эта вот вся возня вокруг, выгоним из этого помещения, не пустим туда, запретим это. Некоторые считают, что это пиар-акция, которая выгодна Навальному. Поверьте, она Навальному абсолютно невыгодна. Потому что мы хотим честно, открыто проводить свою избирательную кампанию. Лозунги известны. Цели известны, задачи известны, и вместо того, чтобы устраивать какие-то беспорядки, беспорядки, они могут случаться из-за того, что происходят такие действия со стороны власти, да? Вместо этого можно ведь просто разговаривать, можно договариваться, можно находить компромиссы.
В общем, если я вас правильно понимаю, псковский штаб Алексея Навального готов к диалогу с представителями власти, ждет каких-то предложений, готов идти на какие-то уступки, на компромиссы, но договариваться.
Почему нет? Мы живем в одном городе.
Да, я понял, просто отфиксировал вашу позицию. Еще у меня один вопрос о выборах. Ну, о выборах не мартовских следующего года президентских, а о грядущих уже через несколько месяцев, в сентябре этого года, муниципальные выборы Псковской области, в том числе выборы депутатов Псковской городской думы, города, в котором мы живем. Есть ли в планах ваших лично, сегодняшние вот мои собеседники, ну и ваших единомышленников, участвовать в этих выборах? Нельзя ли рассматривать вашу активность последних недель, последних месяцев, еще и как активность потенциальных кандидатов в депутаты городской думы, ну или на другие выборные должности в муниципалитетах?
Ну, давайте я начну. Наверное, эта вот акция, которая прошла, интересна тем, что все три организатора акции, Чернов, Кузьмин и Малов, не претендуют на какие-то должности. У Чернова есть свой бизнес, он весь головой в бизнесе. У Малова двойное гражданство, поэтому по существующему закону, действующему законодательству, он не имеет права нигде участвовать, ни в выборах, ни быть членом комиссии. Ну, а у меня идея маленьких дел, то есть я работаю в своей участковой избирательной комиссии, и там стараюсь максимально сделать честными выборы, поэтому у меня нету планов участвовать, и, наверное, вот этим мы, может быть, наиболее искренне создали мероприятие вчера, что мы не преследуем никакие политические цели, мы просто не любим то, что сейчас происходит, не любим ту коррупцию, то воровство, которое сегодня у нас в России существует и в городе Пскове.
Это что касается вас трех, а те, кто вместе с вами, если более широкий смотреть круг участников этой акции, там вы видите потенциальных кандидатов?
Ну, наверняка Василий Краснов где-то будет участвовать, Гузынин, который выступал, но если не ошибаюсь, он сейчас работает в территориальной избирательной комиссии города Пскова. Возможно, кто-то из них есть, но нам информацию эту не говорили.
Валентин Алексеевич, ваши планы?
Ну, смотрите, если говорить о выборах, то, видимо, мне нужно говорить как председателю регионального отделения партии «Демократический выбор». Потому что как штаб Навального в этой избирательной кампании не участвует, мы готовимся на другую избирательную кампанию, которая будет в марте 2018 года. Ну вот. А как представитель партии «Демократический выбор», да, мы планируем несколько человек, ну, наиболее активных, наиболее узнаваемых, наиболее желающих участвовать в этой кампании, все-таки выдвинуть, да.
Это и будет... вы в том числе?
Нет.
Нет?
Нет, нет, нет. Вы знаете, меня почему-то не тянет в
публичную
эти структуры.
Политику и в органы власти и муниципального управления. А что касается связей с Игорем Смирновым, бывшим депутатом Псковского областного собрания и бизнесменом достаточно известным, у вас сохраняются сейчас контакты, связи? Представляете ли вы его?
У нас они никогда не прекращались. Мы с ним в хороших товарищеских отношениях. Я его прекрасно понимаю. Я понимаю, почему он покинул партию «Демократический выбор». Потому что там встал вопрос либо демократический выбор, либо бизнес. Угу. Бизнес у Игоря Евгеньевича развивается очень неплохо. Угу. Вот. И потом он себя очень комфортно чувствует в этом бизнесе. И когда встал вопрос либо то, либо это, он выбрал бизнес. В принципе, я его понимаю, я его не осуждаю. Надеюсь, что он еще, может быть, вернется к нам.
У нас остается не так много времени до окончания эфира. Я, конечно, хотел бы вас спросить и Николая, и вас, Валентин Алексеевич, вот перспективы протестного движения Псковской области и, в частности, планы штаба Алексея Навального. В чем? Чего нам ждать в ближайшие месяцы? Вообще, какое влияние на работу штаба и на вашу протестную активность может оказать то обстоятельство, что Алексей Навальный на месяц арестован и вряд ли сможет лично руководить своей кампанией?
Мое мнение такое, что власть делает очень много серьезных ошибок, которые очень негативно скажутся в ближайшее время на ситуацию в нашем обществе. Произойдет радикализация общества, произойдет радикализация настроений в обществе, потому что то, что сейчас делает власть, она делает несправедливые вещи не только по отношению к Навальному, она делает несправедливые вещи по отношению к своим людям, которые живут вот в данном случае в городе Пскове. Вчера это очень ярко звучало с трибун от выступающих, которые... Вы знаете, что очень меня поразило вчера? Люди приходили от чистого сердца, говорили. Они приходили, их не привозили на автобусах, как это делает «Единая Россия». Их никто не загонял, они пришли сами. Они выстроились в огромную очередь, человек 20 перед микрофоном, чтобы высказать все, что у них наболело. Поэтому мой такой прогноз на ближайшее время. Ситуация будет ухудшаться, оппозиционные настроения будут расти. Я думаю, что власти придется с этим считаться, либо возникнет такая ситуация, когда будет поздно что-либо менять и дойдет до крайностей.
Не хотелось бы. Да. Давайте возьмем наушники, послушаем под занавес эфира мнение нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, и говорите только коротко. У нас несколько минут до конца эфира.
Здравствуйте, Сергей Иванович. Хотел бы пожелать бы оппозиционным силам, так сказать, нового разворота. Вот они заключают договор аренды, у них, как говорится, ничего не получится. Все более-менее собственники связаны с чиновничеством. Я хочу коротко предложить им, как выйти из положения. Значит, нужно просто выкупить здание. И не через, как сказать, их движение, а через подставное лицо. Выкупаете небольшое здание и будете нормально чувствовать себя. Спасибо.
Вам спасибо. Я думаю, Валентин Болдышев примет к сведению этот совет.
Да, такие мысли у нас были, и в штабе в центральном Алексея Навального многие предлагали, ну, давайте начнем выкупать здание. Но потом начали прикидывать по деньгам, что там получается, а ничего не получается, потому что это такие огромные суммы нужно сразу вложить, у нас таких денег нет, потому что штаб Алексея Навального существует за счет пожертвований. И мы едва собираем деньги на зарплату сотрудникам, которые на постоянной основе работают. Вот.
То есть то, что у вас там щедрое финансирование, деньги да откуда-то идут, финансирование? Это все миф, этого нет.
Нет, ну каждый месяц идет какой-то подсчет с тем, чтобы заплатить очередную зарплату месячную людям. Вот. Поэтому таких, конечно, денег нет, чтобы выкупить здание. Это невозможно.
Николай, последний, я думаю, сегодня уже вопрос будет именно к вам. Возвращаясь ко вчерашней акции протеста, уже говоря, если мы говорим не только о Пскове, а в целом по России, вот на ваш взгляд, каков основной итог этой акции? Все-таки кто кого переиграл? Навальный Кремль Навального. Кто победил, кто проиграл? Раздается, я смотрю в интернете, мнение, что проигравшие вообще чуть ли не все. Вот ваше мнение, человека, который интересуется этой темой, следит и более того, находится в гуще событий. Каков основной итог вчерашней акции в России?
Во-первых, вышло очень много людей во всех городах, может быть, 160 городов, и мы итог увидим чуть позже, да, потому что власть заключала раньше негласный договор с людьми, с гражданами, что мы ведем себя как хотим, но вы каждый год, ну, допустим, там на 2-3% лучше живете. И люди, находясь где-то там на первой, второй ступени развития в пирамиде Маслоу, в общем-то, были довольны такими вещами: безопасность, деньги, стабильность. Потом деньги кончились, решили, а давайте на ступеньку поднимемся этой пирамиды и предложим такую вещь, как Крым. Силу, могущественность, которой тоже, наверное, людям не хватает. Они это съели и тоже порадовались. А то, что сейчас власть может предложить людям, ничего она не может, нету будущего. Если посмотреть, что говорит Владимир Владимирович, он не говорит о будущем. Он живет 9 мая, 19 апреля, что-то на Новый год нам произносят. Поэтому будет с каждым годом хуже. И поэтому, когда это выстрелит, я надеюсь, власть все-таки найдет диалог с оппозицией и будет переформатироваться. Иначе я не вижу ничего впереди хорошего от текущей власти.
Ясно. Ваша позиция понятна. Пришло время нам прощаться. Это была программа «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Моими гостями сегодня был Валентин Булдышев, региональный координатор предвыборного штаба Алексея Навального, и Николай Кузьмин, соорганизатор вчерашнего митинга протеста в рамках всероссийской акции Алексея Навального. Спасибо огромное вам за то, что нашли время, пришли и ответили на мои вопросы, вопросы радиослушателей и читателей Псковской ленты новостей. И всего вам доброго. До свидания.
Спасибо вам. Всего доброго.
Особое мнение.